подкасты «Радио Свобода».
Привітання! З вами канал «Свобода Преміум». Я Юрий Дракохруст, а так само наш сьогоднішній гость, IT-адмисловець, створальник платформи «Голос» Павел Лібер. Павел, привітання.
Добрый день.
Павел, ну, это у вас такая стала визитная картка, створальник платформы «Голос», але магчыма в ближайший час у вас явится іншая визитовка. Я хочу нагадать, что на недавней конференции «Новая Беларусь» менавіта вы с коллегами представляли новый проект. Проект «Личбовая Беларусь». И вот магчыма про спевный час буду сказать Павел Лібер, створальник «Личбовой Беларуси», ну и «Голоса». Так вот, давайте поговорим про эту «Личбовую Беларусь». Что это такое и чем она отрознивается от «Голоса»?
Угу. Ну, на самом деле, это два совершенно разных продукта, и над которыми работают очень много людей. Над «Голосом» работало много людей, и над новым продуктом, который мы хотим скоро выпустить, работает много людей. Поэтому создателей у них очень много, но при этом продукты, на самом деле, абсолютно разные. «Голос» выполнял очень понятную утилитарную задачу. Во время выборов в 2020 году нужно было сделать независимый подсчет голосов и перепроверить, как работает наш ЦИК. То есть это очень понятная атомарная утилитарная задача. Люди свали бюллетени, люди получили результаты, люди могут эти результаты до сих пор найти в публичном доступе и посмотреть на них. Платформа «Цифровой Беларуси» – это гораздо более глобальный продукт, и на самом деле он направлен на то, чтобы попытаться соединить обратно наше общество, которое сегодня находится в состоянии, кто-то уезжает, кто-то остается в Беларуси под репрессиями. И таким образом это скорее социальная платформа или комьюнити-платформа. Ну, то есть это совершенно другие задачи, совершенно другие объемы и совершенно другие проблемы. Потому что «Голос» решал проблему прозрачности выборов. Через платформу «Цифровой Беларуси» мы пытаемся решить проблему разрозненности сообщества и, в принципе, возможности этому сообществу сегодня помочь. Неважно, где люди находятся, за границей или в Беларуси.
А вот в какой ступени эта платформа различена на жыхароў, скажем так, метрополии, на тех, кто застаецца у Беларуси, чем им эта платформа может допомогчи и в их выживании, и в их активностях, скажем так?
Это очень хороший, правильный вопрос, потому что последнее, что мы хотим сделать, это сделать продукт для людей не в Беларуси. Потому что мы понимаем, что основное количество нашей потенциальной аудитории как раз находится внутри страны, и многие из них уезжать никуда не собираются. При этом, если мы посмотрим на проблемы, которые есть у этих людей сегодня, то мы увидим, что это не проблема уже подсчета голосов или проблема демократических ценностей. То есть там на первом месте стоит проблема того, что зарплаты не растут, цены растут, инфляция дикая, происходит дебеларусизация общества, продолжается режим репрессий, когда люди не могут соединяться друг с другом. И, по сути, компоненты нашего продукта для людей внутри Беларуси как раз-таки будут работать на то, чтобы помочь им соединиться, на то, чтобы помочь им, пускай в онлайне, но получить какой-то альтернативный заработок, чувствовать себя более безопасно, более защищенно в социальном плане в том числе. И все это будет достигаться через как раз-таки вот эту связь физического мира с онлайном, которую мы пытаемся на платформе простраивать.
Павел, наступное мое питание до вас, может, такое крыху философское. Ці магчымая Беларусь па-за межамі Беларусі? Вось ці магчымая так званая вяйшнорія? Памятаеце, это вот калі былі вучэнні в 17-м годзе, там, вот, і пачаліся гульні, там, пашпарт вяйшнорія, вот у нас будзе вяйшнорія. Ці можна стварыць вяйшнорію? Ну, справа ў тым, што цяперашняя хваля эміграцыі, яна не першая беларускай гісторыі. Была гіганская эміграцыя на пачатку 20-го стагоддзя, была немалая эміграцыя ў сярэдзіне стагоддзя, была эміграцыя ў другой палове 20-га стагоддзя, але вяйшнорі не атрымалася ніколі. Ні на пачатку 20-га стагоддзя, ні ў сярэдзіне. Звычайна, дзеці засвойвалі мовы тых краін, якіх яны жылі, і як бы Беларусі па-за межамі Беларусі так і не атрымалася. А можа быць, новыя тэхналогіі, IT, так бы мовіць, вот можно нечто с такое створить? Тинелька.
Это очень хороший философский вопрос. Я попробую начать отвечать на него тоже философски. Я сейчас там буду говорить про свое личное мнение, но мне кажется, что в ближайшие лет 50 институт государств, он очень сильно будет претерпевать изменения. И, ну, во-первых, все видят ослабленную роль ООН и непонятные функции ООН. И я думаю, что в будущем мы будем наблюдать на государства, собранные как бы не только по территориальному признаку, но и государства, которые будут существовать по ценностному признаку или по любым другим признакам, и, скорее всего, это будет даже признаваться. Это, скорее всего, будет очень не скоро, но при этом эта история непременно произойдет, просто потому что мы живем в то время, когда это становится естественным. Мы живем в эпоху глобализации, когда люди свободно путешествуют, живут по всему миру и, соответственно, как бы начинают сами организовываться в какие-то сообщества. К тому же есть прецеденты страны, у которой нет территории, например, Мальтийский орден, который арендует территорию у Италии. Понятно, что это исключение, но все равно какое-то направление движения есть. А дальше давайте посмотрим на белорусскую историю в этом контексте. То есть, если сегодня прийти в Евросоюз, к мировому сообществу, к ООН, к МИДам стран, а мы на самом деле уже сходили в большинство этих мест, и сказать, смотрите, вот выехало по разным оценкам от там, полумиллиона до миллиона белорусов, плюс те, что остались в стране, находятся там под репрессиями, давайте мы создадим новое там, виртуальное государство, назовем его, не знаю, Беларусь 2.0. И на это мы услышим очень простой, честно абсолютно ответ о том, что, ребята, ваши проблемы абсолютно не уникальны, у нас тут сирийских беженцев приезжает в день столько, сколько ваших белорусов уезжает там, в год, есть институты беженства, есть институты паспортов иностранца, соответственно, как бы, про какую новую страну вы говорите. Но при этом, когда мы начинаем рассказывать, что мы способны создать там, в виртуальном пространстве сообщество, настроить над ним политические институты, настроить над ним нормальные институты принятия решений и так далее, то интерес в международных организациях появляется. Поэтому мы решаем на самом деле две задачи. Первую, это то, с чего я начал, это, соответственно, вначале нам нужно собрать общество. Неважно, это будет называться Беларусь, Новая Беларусь или как-то по-другому. Мы сегодня видим, что есть гораздо более простые проблемы, которые гораздо проще, чем самоидентификация с какой-то новой или не новой страной. Вот эти проблемы мы хотим решить. А с другой стороны, через формирование этого общества, через формирование полноценных институтов принятия решений, пусть даже в виртуальном пространстве, эту историю легко можно довести до истории виртуальной страны. Это может произойти не быстро, потому что я там читаю всякие форумы или соцсети, вижу, что люди говорят, слушайте, так что, пускай вон Тихановская пойдет и сделает там паспорт нового белоруса. Так вот, это очень сложно сделать. И еще сложнее это сделать быстро, потому что я сам участвовал в дискуссиях с представителями Евросоюза и ООН, и как бы это достаточно уникальная ситуация. Поэтому цель такой виртуальной страны с виртуальным паспортом – это то, к чему мы, безусловно, хотим прийти, если в Беларуси коллапс власти и права будет продолжаться. Но при этом мы понимаем, что этот путь может занять очень долго. У меня нет простого ответа, получится это или нет. Я знаю, что это цель, к которой стоит стремиться. Ну и как бы, если у тебя есть цель, ты всегда постараешься ее реализовать, если ты ее для себя четко и вменяемо сформулировал.
Павел, и такое пытание важное, я думаю, для многих. Ці знойдзецца месца беларускай мове у лічбавай Беларусі?
Да.
Я просто хочу сказаць, што вы ведаеце, мы з вамі ведаем, што шмат якія праекты і камерцыйныя, і некамерцыйныя, часам вот так атрымліваецца by default, і нават палітычныя праекты, мы ведаем, вельмі патрыятычныя праекты, але вот как-то так атрымліваецца, by default расійская мова, вот прабачце, кудысьці знікла, вот як ты ў анекдоце, як бы вот кудысьці знікла. Ці мяркуецца зрабіць нейкія, магчыма, адмысловыя высілкі, магчыма, адмысловыя выдаткі, каб ўсё ж такі беларуская мова не была не была by default выключена из этого?
Слушайте, да, прекрасный вопрос. И я сразу отвечу, сразу успокою тех, кто волнуется на эту тему. Но платформа будет двуязычной. Белорусский язык не будет выбран по умолчанию. И более того, с точки зрения наполнения контента платформы, мы работаем над тем, чтобы в первую очередь на ней были и на ней пропагандировались именно белорусские ценности, белорусские сервисы, там, обучение белорусской мове или белорусскомовные митапы и прочее, прочее. И вплоть до того, что у нас будет отдельный штат переводчиков, которые любой внешний контент, который попадает на платформу, будут переводить на белорусский язык для того, чтобы человек, который выбрал себе белорусский язык в интерфейсе, видел на белорусском языке все, даже то, что изначально на нем, в принципе, не писалось. Поэтому огромное направление сейчас выделено этому. Как я уже сказал, белорусский язык будет по умолчанию, и, соответственно, контент как бы тоже будет... Ну, то есть там в первую очередь мы будем брать именно белорусскоязычный контент. И я бы тогда, кстати, может быть, даже воспользовался этой площадкой для небольшой просьбы. Я знаю, что огромное количество энтузиастов и волонтеров сейчас собирают белорусскомовные словники, различные YouTube-каналы, собирают вместе прозу, поэзию и все остальное. И, в принципе, если вы хотите это с нашей помощью донести до большей аудитории, как бы можно приходить, и мы с радостью прорекламируем ваш продукт или сделаем какую-то простую интеграцию, когда человек сможет увидеть какую-то базовую версию у нас, а затем переходить к вам. И таким образом мы постараемся привлечь максимальное количество белорусов именно к белорусскомовному контенту.
Наступное мое питание про политическое представительство. Вы про это сказали на конференции. Робились некие намеки, как бы эскизы, что вот магчима координационная рада, якая в жнивне 2020 года формовалась, ну так больше-меньше спонтанно, а тут как бы вот некое политическое представительство. Але вот на конт политического представительства я пригадываю динамику как бы запытов, динамику отгуков на голос. Вот тогда в жнивне, когда были выборы, больше за миллион человек как бы послали туда свои поведомления, как они проголосовали, кто-то скан послал, кто-то фото, кто-то просто поведомление. Але вот миллион, больше за миллион. Потом так само вы как бы задали питание людям, вот перемовы команды Тихановской с Лукашенком, с режимом. Там, сдается, действие это в середине, на початку 21-го, коля 700 тысяч. Это уже поменьше.
Наступный... 800.
Да, 700, да, вы 800, окей. Я не буду спрощаться. Але это уже меньше, чем в жнивне.
Конечно.
Потом референдум, конституционный референдум Лукашенко, два крыжики. Там уже коля 200 тысяч. Ну, может, больше. 300. Але вот, как бы, динамика вот такая. Миллион, 800, 200. Ну, вот, представництва, тут возникает такая дилемма. С одного боку, ну, вот умовно кажучи, там, 100 тысяч проголосуют на некой новой платформе, там, Личбовая, Беларусь, Голос, и вот будет сказано, вот Координационная Рада представляет вот живых 100 тысяч белорусов. А с другого боку, представляю всего 100 тысяч белорусов, а их дорослых 7,5 миллион. Ну да, ну вот этих вот 100 тысяч они представляют, а 100 тысяч, а 7 миллионов минус 100 тысяч... Они не представляют, а их, может, Александр Егорович представляет с его усами, не?
Да. Ну, смотрите, тут важно понять, что я бы разделял... Ну, то есть платформа, она вообще будет политически агностична. Ну, то есть наша задача сделать платформу, в которой будут любые люди, разделяющие базовые ценности. Базовые ценности на уровне, там, не знаю, как бы Путин начал войну в Украине, Лукашенко сфальсифицировал выборы, а уже там дальше они любят Зенона, Тихановскую или еще кого-то, нам не важно. На платформе у каждой инициативы, у каждой политической силы будет возможность иметь, по сути, там свой собственный мини-филиал, мини-сообщество со своим собственным стримом новостей, опросов и прочего-прочего. И таким образом очень легко будет быть с одной политической силой, с несколькими политическими силами. менять их для себя и так далее и тому подобное. Мне кажется, фундаментальный вопрос здесь не в том, есть ли платформа, есть ли техническая возможность голосовать. То есть техническая проблема здесь абсолютно вторична. У нас будет уникальный механизм, позволяющий сделать действительно уникальное дедуплицированное голосование по паспортным данным, если нужно, и достаточно высокой степенью доверия к этому, включая мировые страны, потому что это будет сделано на партнерских лицензируемых продуктах, которыми пользуются сегодня банки и другие организации. Да? Вопрос в том, какой вопрос мы хотим людям задать. Ну, то есть, как бы, если Координационный совет скажет, давайте мы проголосуем просто за новый состав Координационного совета, я думаю, что даже прогноз в 100 тысяч очень оптимистичен. Как бы, если выйдут представители и скажут, давайте проголосуем вот за таких-то людей с такими-то программами, как бы, и люди, которые обещают выполнять эту программу, как бы они детально распишут, как они собираются это делать, что им на это нужно. Ну, то есть, условно говоря, если выйдет какой-нибудь представитель будущей культуры в Координационном совете и скажет, что моя задача там возрождать белорусский язык в диаспорах, создать альтернативное обучение белорусскому языку внутри Беларуси, на это нам нужно, не знаю, там тысячи преподавателей, десятки миллионов долларов, онлайн-платформы и прочее, то за это можно проголосовать, потому что ты понимаешь, за что ты голосуешь. Да, когда мы просто говорим, что давайте голосовать за каких-то людей в какие-то организации, для меня это абсолютно мертворожденная история. Я думаю, там даже 100 тысяч не будет. Но при этом технически платформа даст возможность проводить такие голосования, но проблема здесь не в технической части, а проблема здесь в том, что какой вопрос мы хотим задать, чтобы получить сегодня ответ у людей. Общество, безусловно, не так вовлечено, как это было в 2020 или в начале 2021 года, и уровень проблем совсем другой. То есть уровень проблем – это все-таки как бы террор, высокие цены, низкие зарплаты, отсутствие возможности заработка, банки под санкциями, отсутствие возможности ездить куда-то и так далее и тому подобное. И я думаю, что выбирать новых людей в новые организации сегодня просто уже никто не будет, как бы, пока они не увидят какой-то конкретики, что стоит за этим человеком и этой организацией.
Павел, ось днями у жнівні Валер Цепкало, в певному сенсі ваш колега у минулому, огучив з його командою проєкт формування альтернативного совету республіки. Ну, можна сказати, що пытайтесь яго, як ён это збіраецца рабіць. Вот, ён пакуль як бы в сакрэце трымае, але наколькі я ведаю, камюніці айцішнікаў, оно не такое вялікае. Все адзін аднаго ведаюць, і все адзін пра аднаго ведаюць. Можа быць, ну, калі сакрэт, то я разумею, не можаце выдаваць сакрэты другіх людзей. Але калі не сакрэт, то, можа быць, вы ведаеце, вот, які, ну, принамсі эскіз, замысел. Ці не атрымаецца з гэтага, як памятаеце, былі альтэрнатыўныя выбары Ганчара ў 99-м годзе, ну і как-то яны не былі пераканаўчымі. А вот тут чым праект? Вы не в курсе?
Смотрите, да, у меня нет никакой инсайдерской информации, хотя я заметил, что вы соблюдаете завет Вероники Цепкало и упоминаете их в публичном пространстве. Наверное, опасаетесь комитета.
Нет, мне просто чекаво, абсолютно не потому что...
Я не знаю никаких деталей, но я всегда большой скептик в этом плане, поскольку мне кажется, что это вот похоже на то, что я рассказывал до этого. Да? Ну, то есть бесполезно выбирать каких-то людей в какие-то советы. Нужно голосовать за какие-то действия, приближенные к реальности, с пониманием, как эти действия могут произойти. Поэтому я думаю, что, в принципе, любое сейчас организация, образование, альтернативные выборы или все что угодно не имеет никакого смысла, если мы не можем ответить на вопрос, а что за этим? Сегодня я не вижу, чтобы хоть кто-то мог ответить на этот вопрос, включая команду Валерия Цепкало и его альтернативное правительство, которое он объявляет.
Еще у меня питание про одну информацию, вы, видать, про ее ведаете, певный час тому, про владные каналы, причем, как завжди, у них по всех одразу выстрелили, что отбылся ти то злив, ти то взлом базы голоса. И вот этот миллион, сколько там, больше миллиона, вот, вся эта база была хакнутая, вся она лежит на столах у сотрудников, супрацовников Губазика, и которые как бы расставляют птушечки и накировывают людей, как привезли до ведомой двери. Миллион. Угу. А те правда это? Те правда, что хакнули, те правда, что взяли базу? Угу. И те правда, что ее можно взять, в принципе, теоретично, навод при великом жадании?
Ну, конечно же, это неправда, потому что это сколько уже, 9-10 раз. То есть у нас как только происходит хоть какая-то там активация там, или голоса, или демократических сил, сразу сливают базу голоса. Как бы очень хочется спросить, если вы ее слили и в 20-м, и в 21-м году кучу раз, где же все эти миллион под дверью? Что-то ни разу мы их не наблюдали пока еще. Ну, и опять же, у нас вся инфраструктура находится на американских серверах, и, ну, давайте по-честному, там, белорусские специалисты, назовем их в кавычках специалистами, пока еще за 2 года вообще нигде ничего ни разу не сломали. Максимальное, что они могут сделать, это заставить человека что-то сказать на камеру, и на этом их технические способности заканчиваются. Поэтому нет, никаких баз не сливали, это, в принципе, технически очень сложно. Ну, просто потому, что как бы даже люди, которые могли бы это сделать, они, в принципе, не находятся в Беларуси, и о них никто не знает на самом деле. Я единственное публичное лицо голоса, и если вы подумаете, вы не знаете никого из там команды в 40 человек, которые там работают. И точно так же об этом не знает наше замечательное правительство. А дальше еще интереснее. Мы же понимаем, что люди, которые как бы свали данные через голос, там уникальным идентификатором являлся бюллетень, а не человек. То есть у нас нет персональных данных человека, кроме номера телефона, который находится у нас в захешированном виде. То есть, по сути, это шифрование без возможности дешифровать обратно. Ну, точнее, с возможностью.
А я выбачаю, а вы сами, вот, да. Коли у вас есть жадание, скажем, связаться с этим человеком, вы его можете, этот номер, найти? Тене?
Нет, мы не можем восстановить номер телефона, к сожалению. То есть мы сами, как разработчики, не имеем доступа к этим номерам телефона.
Тене счастье.
Ну, или на счастье, да. Ну, кстати, с точки зрения безопасности, я не имею прямого доступа к базе данных голоса, поскольку из-за того, что я являюсь публичным, из-за того, что я являюсь возможной целью для, там, не знаю, похищения, угроз и так далее и тому подобное, с технической точки зрения, в свое время наша команда приняла решение после моего дианона, чтобы я не имел прямого доступа к базе. Так что даже через меня, к сожалению, никаких данных людям не получится оттуда достать.
Ну, а вот вы уже сказали так довольно гребливо про ваших коллег с того боку. Як что, ну, мовляв, так сказать, не надто, але, ну, з іншого боку, і знову ж, може, це пропаганда, може, це надзьмування, як би, бурбалок, але, ну, от говориться про те, що вилічують адмінів чатів, дворових чатів, і, як би, арештовують і сажають такі перед этими самими дзвярима. Ми бачили велізарні гігабайти, там, терабайти переписок всяких, як би мовити, конфіденційних, які, ну, от як-то було здобито. Ну, от так, об'єктивно. Там є хороші спеціалісти. Це справді, як би, от такі чарівники, такі, як би, майстри хакінгу, ці, це банальна агентурна праця, як при, так сказати, я не ведаю, там, старожитним Римі, там, як царская охранка працавала безо всяких там IT этих штучек. Те это все-таки, ну, как бы люди досвеченные. То есть те, яны все-таки умеют все это, и махчима навучились, и махчима после 20-го года. Бо все-таки вот до 20-го года про такие, ну, вот как бы штучки техничные, ну, вот я не памятаю. Может, я не настолько осочвал, а зараз про гэта весь час, принамсі, про ўладныя телеграм-каналы гаворыць. Магчыма, это піар, ну, алягер ком алягер, але можа і не.
Ну, на самом деле, я могу сказать только про то, что я наблюдаю со стороны здесь. Да. То есть со стороны я не видел, чтобы за 2 последних года был действительно взломан хоть один какой-то продукт с точки зрения технического взлома. Я думаю, что это обусловлено тем, что, во-первых, в современном мире это делать сложнее, ну, потому что как бы очень много защищенных клаудов, где все это сегодня есть, которые не находятся в Беларуси. Понятно, что белорусскому государству проще делать что-то на подконтрольной им территории. А с другой стороны, я думаю, что тут важно понимать, что очень сложно удержать хороших специалистов в государственных структурах, на государственных зарплатах, при том, что там частный рынок IT предлагает им в 10 раз больше. Безусловно, такие люди есть на каких-то очень ключевых точках. Но даже там, если мы возьмем пример того, что как бы киберпартизаны, по сути, забрали практически все данные практически всей страны, можно судить об уровне защищенности, безопасности и квалификации людей, которые должны были защищать это как национальное достояние. Да, то есть, поэтому я ни разу не видел случаев технического взлома ни на одной из платформ. То есть наши продукты, есть не наши продукты, мы все командами общаемся, и ни разу никто из нас таких случаев не видел. При этом мы достаточно много случаев слышали о том, что люди, которые садятся перед дверью и рассказывают на камеры, вот я был там, не знаю, где у нас сейчас модно быть, в чат-боте Пиромога, и меня вычислили там специалисты Губопика, и все вскрыли и так далее. Как правило, это просто люди, которые читают текст на камеру, и как бы ни о каких взломах здесь речи не идет. Поэтому я здесь отношусь достаточно скептически, потому что я привык верить своими глазами. Если, к своим глазам, если я своими глазами ничего подобного с точки зрения взломов не видел, то я и не верю в то, что белорусское государство способно это сделать. Я верю, что белорусское государство способно просить специалистов там, в Российской Федерации или еще где-нибудь, но опять же здесь такая скользкая тема, что пускать иностранных специалистов внутрь белорусской безопасности, я думаю, что они не сильно решатся. Я думаю, что им это не сильно и нужно. То есть у них там работает пропаганда, все какие-то вскрывания людей, как правило, происходят через обычную социальную инженерию, когда внедряются люди в различные организации, как мы это уже много раз наблюдали, участвуют в звонках, записывают их, сливают переписки и прочее, прочее. Но это все, вот, как бы, как вы уже сказали, там... Как вы сказали, царская агентура, по-моему. Вот
ну,
это
да,
скорее
старая,
ближе к
добрая,
этому,
да, так чем сказать, операция, там, возможно. Трест, Синдикат 2. Ну, это классика, все, так сказать. Ясно. Добре. Дякую великий, Павел. Я нагадаю, что с нами был Павел Либер, створальник платформы «Голос». Я попрошу шановных глядачов писать свои отгуки на нашу гуторку, свои отказы на те питания, які ми обмірковували. Ну і порадить далі сачить за тим, як будуть розгортуватися події, у тим ліку і на IT-фронті, що буде з лічбовою Білоруссю далі, сачить на YouTube-каналі «Свобода преміум». Дякую, до побачення.
Ви слухали подкаст «Радіо Свобода».
Усе подкасты «Свободы» в интернете на адресе свобода.орг.
Щодня, у любой час, у любым месте, коли зручно вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.
Привітанне, гэта канал «Свабода прэміум», з вами працэ Дмітрий Гурнеевич, а сёння са мною на сувязі пра скайп з Варшавы Александр Азаров, прадстаўнік ініцыятывы «Байпол» і новы прадстаўнік пераходнага кабінету дэмакратычных сілаў па аднаўленні правапарадку. Привітанне, спад Александр.
Привітанне.
Спад Александр, як змянілася ваше жыццё, ваша праца за гэтыя некалькі дзён, калі вы уступілі новую пасаду? Можа, тады інак трошкі, што вы ўжо паспелі зрабіць, будучы прадстаўніком пераходнага кабінету?
Ну, пакуль нічога не змянілася, акрамя, можа быць, увагі з боку прэсы беларускай. Мы шмат працавалі 4 дні, пачынае з суботы і да ўторка. Працавалі з раніцы да вечара, ну і вельмі стаміліся. І, значыць, па прыезду трэба тут адразу, значыць, было збіраць людзей і распрацоўваць, што мы будзем рабіць далей. Значит, мы уже провели консультации с некоторыми представниками кабинета, мы уже разом збирались и будем збираться на наступном тыдні. Нам треба на початку разобраться с компетенцией каждого, значит, члена кабинета, бо некоторые наши, значит, наша праца будет, например, с ахащиком у нас праца може бути суміщальною в некоторих моментах, і ми повинні конкретно розміркувати наші обов'язки. Ось, покуль ми з Сахарщиком не зустрілися, плануємо понеділок з ним зазвонитися, зустрітися і до понеділка виробити сферу впливу, чим ми займаємося і чим він буде займатися. Ну, у нас основна праця буде, звісно, протяг плану перемоги. Його треба, звісно, буде з уділом Сахарщика трохи переформатувати, але він буде прийнятий за основу. І те, що ми робили по плану перемога, в принципі, ми будемо протягувати робити. Але, можливо, сумістим з Сахарщиком некоторі моменти, наприклад, по підготовці людей. Ми, ведаєте, вже більш полгода займаємося підготовкою Білорусі за межою для уділу у наших спеціальних операціях плану перемога у Білорусі.
Ви маєте на увазі підготовку нікую, бойову, фізичну?
Так, так. Ми займаємося підготовкою у Жешові, з полком погоні, так само інструктори, ті самі працюють у нас. Ось, і тепер треба розібратися якраз, хто буде займатися підготовкою, а чи, може бути, наші будуть займатися люди, а люди Сахарщиком, може ми це сумістимо разом, все треба буде розбиратися. Тобто тепер предстоїть вельми шмат праці, щоб все розміркувати конкретно, тобто, щоб ми не робили одно і те.
Зрозуміло, ваша так звана дзялянка, так, це вертання, обновлення правопорядку. Что вы сами для себя вызначаете как мету? Вы уже сказали про подрыхтовку людей. У вас есть полгода в этом кабинете, так после будет подсумовываться как бы деятельность. И что вы за эту полгода, ну, некий для вас, я не ведаю, ти там план максимум, ти план минимум?
Ну, мы теперь бачим все основное. Это праца с партизанами в Беларуси, а так само праца с правоохоронными органами в Беларуси. Копьяны переходили на бок Беларуси, на бок громадства, они служили Лукашенко. Теперь Лукашенко их рыхтує до войны, хочет, как яны удельничали в войне в Украине, а наша праца буде их переводить на наш бок. Как я казав Сахарщик, мы не сустрелися разом и не были ворогами, и не дай Боже, как не применили зброю один супроть другого. То есть теперь наша праца будет как раз направлена на силовый блок Беларуси. Я думаю, что Сахарщик, поскольку он военный, он будет заниматься военными, а мы будем заниматься всеми остальными, правоохранными так называемыми органами Беларуси. Ну и у нас остается так само реформа Министерства внутренних справ. Я сам, например, 10 год тому распрацевал реформу, але такую, початковую МВД. І я вже провів консультації з білорусами, які так само брали удел у підготовці реформ. І треба усіх цих людей об'єднувати, і створювати, може, який-небудь такий відділ, який буде займатися конкретно реформами. Бо вельми шмат, я ведаю, і тут білоруських вчених поутекало з Білорусі, вони тепер знаходяться за межою. Ось треба їх всіх зібрати разом. Ось. Ну і треба, звісно ж, я не можу один відказувати за все це, завісити напрямок праці, і треба знайти ще людей, які будуть працювати зі мною. Знайти, зібрати так називаємо міністерство, не міністерство, звісно, там не буде сотні там людей, але з десяток людей, звісно ж, потрібно. От я тепер якраз цим займаюся, дзвоню, ось у нас є спіс былих силовиків, які знаходяться за межою, я їх поступово обзванюю, питаю, чим вони тепер займаються, зможуть вони брати удел у новому кабінеті. Ось праця тепер кадрова, так само на першому місці.
Але мета усього тоді кабінету на гэтай вось пагодзе, ви хочете привести до якої ситуації, коли критичная маса силовиков до вас перейдет и тогда запускать план перемоги? Бо повинно быть, ну, как бы, что-то на горизонте, до чего вы імкнетесь? Бо, ну, распрацовка реформы так, але гэта все-таки трохи скура незабитого медведя.
Да, реформы, конечно, это на, у нас апошняя справа. Але в кабинете в концепции было написано к нам распрацовка этих реформ. Ну, значит, распрацовка раз написали, но треба комусь займаться, и будут займаться ученые. Ученые не будут займаться планом перемоги и чем-то иным. Ну, их праца как раз этим займаться, мы их просто возьмем под свой бок, под свое крыло, как называют. Вот. А основное, мы, конечно, вот на початку мы домовлялись, что не будем 60 дзён ничего рассказывать про наши планы. Бо еще у нас нема ніякого размеркования и не подрихтовано ни одного документа, навод нема регламента по кабинету, так, он еще распрацовывается. И что мы будем робить? Нам треба, конечно же, распрацовать основные документы, штатное расписание зарабить, и, например, положение о кабинете, о представнике, зарабить, где будет написано конкретно, что, значит, чем каждый представник будет заниматься. То есть еще все так вот, как сказать, огульно, нема никакой конкретики. Вот мы уже запланировали на понеделок первую такую серьезную встречу, где будем конкретно размерковывать. Брать папиры, садиться один напротив другого и писать, кто что может. Значит, все, у нас сильная праца с сахарщиком, я сказал. Так, у нас шмат супадений. Вот, мы ему напишем, чем мы занимались, какие у нас силы, сродки есть и какие планы. И он напишет нам свое, и мы это будем сумешать и размарковывать, кто чем будет конкретно заниматься. Теперь никакой критики еще нема. Там рассказывать, конечно.
Александр, а это была некая зворотная совесть после того, как был створенный кабинет с новыми людьми, покольки все-таки у вас новые полномочия, и Сахашек, я думаю, так само в Беларуси человек. Я маю на увазе из силовиков, которые находятся в Беларуси, и вам кто-нибудь писал, я не веду, погрожали, те отчули вы, что там про это доведались?
Конечно, доведались. Мне понаписывали мои сябры из Беларуси, какие еще служат, и какие служили и ушли так само, как я. И они написали слова поддержки, и все задоволены, что створен кабинет. Они написали, нарешті, хоть что-то такое серьезное отбылось, и это ударить по режиму. Ось, ни один не написал, что на что вам этот кабинет, что все это фикция. Вот все хотят, как кабинет працавал сапраўдна, не просто был на паперы створаны як информационное супрадзенне, супрацьрыжыма, а працавал на самой справе. И наша задача как раз тех людей, которые были призначены, зрабіць кабинет працуючым. И мы все зробим, все намагання наши направим на то, как кабинет працавал сапраўды. Ось. И мы ведаем, что, например, у КДБ серьезные проблемы с тем, что они дозволили створиться кабинету. Вы бачили, что агентура КДБ працавала за мяжой, навод заминировали то помешкание, где проводилась конференция. Ось. Там была эвакуация, якобы заминировали там 4 будинки, и один из которых была, где проводилась конференция. Ось, КДБ это не сподобалось. И я ведаю, что КДБ давала своей агентуре, значит, такие загады, как она присутничала на конференции, передавала информацию. Уже в СМИ навод публиковались фотоздымки внутренние, где люди, там не каждый хотел, чтобы его публиковали, что он присутничал на конференции. КДБ, конечно, працует, але они не выполнили загад Лукашенко, и они не сделали так, чтобы оппозиция была разрозненная, и досюли грызлась одна с одним. Как мы видим, оппозиция начала объединяться, и как раз объединяться не какими-то идеями эфемерными, а конкретными деяниями. Ось. И на конференции все увидели, что, значит, основной посыл такий, что треба рыхтаваться к силовому методу. Лукашенко доброхотно, уладу никому не сдасть. 2 года мирных протестов показали, что это ни к чему не приводится, кроме арестов и проблем у людей. Ось. И люди на Беларуси нам писали, что мы готовы выйти только по остатний раз к калі уже серьезная будет некая справа, мы не готовы робить нечто такое, там, малевать нечто на стене и сидеть за это в тюрьме. Мы готовы остатний раз, все. И поэтому никаких протестов вы не организовываете, мне напишут, а только вот организуйте планы, дайте нам загад, как вышла вся Украина в один день, и Лукашенко, и уладу Лукашенко снесла. Вот. Вот, и тому мы будем к этому имкнуться и будем робить, основная наша праца будет направлена в этот бок. Але это не говорит об том, что мы готовим некую кривавую революцию.
Навіть, я еще раз хочу сказать, что пропагандисты уже учапилися за эти выразы, и они говорят про то, что вы прагнете крови и хотите развязать в Беларуси громадянскую войну. Чем тогда отрознюется громадянская война от того, что вы пропонуете? Ну, вы рыхтуете неких людей, которые у выпадку неких, я так разумею, надзвичайных подей будут будуть у Беларусь перакінутыя, увойдуць, трапяць туды, не ведаю, са зброі, без зброі, патлумачце, просто гэта адрозненне.
Так, улада уже хочет признать нас террористами, Байпол и план перемоги террористичными. Уже учора, как раз во вся конференции, все провластные каналы это написали. Значит, это кажет о том, что мы идем у правильным напрямку, и они боятся нас. Вот, и пытаются нас запугать, и белорусов, как они с нами не контактовали. Значит, хочу сказать, что мы, конечно же, не хотим криви, и как я сказал на початку размовы, наша основная будет мета, как силовики перешли на нас бок, и как яны не оказывали сопротивления, и как яны, наоборот, стали у нашей шереги и змагались с Лукашенко. Але мы хотим, как на самой справе не было никаких сутычек, как все отбылось мирно, и мы будем на этом працевать. А так само будем применять уже и иншие методы воздействия на режим. Але этим будет заниматься Ковалевский, Тихановская, там Латушка. И они занимаются санкциями, значит, ведут перемовы с Евразвязом, с Злучными Штатами, обтиску на режим, об включении их в список террористов и так далее. Все методы экономичные, политичные будут применяться, конечно же, как и применялись. Вот. Але у нас на остатний момент будет оставаться силовый метод, к якому мы повинны быть подрихтовано. Тому, что невядомо, что может здариться с Беларусью, например, Путину в виде войск в Беларусь там вырашить, захопить. А может быть, Лукашенко в виде войск в Украину и почне воевать с украинцами, а украинцы, значит, пересекут мяжу и войдут в Беларусь. То есть все эти катаклизмы могут привести к тому, что мы спотребимся, наш силовой метод. И диктатор разумея только силу. Это уже показала, значит, практика. И тому и он повинен бачить эту силу. Значит, мирные протесты ему, ну, его не цікавить, так особливо, и они не могут снять его от улады, а сила может снять. И тому для него это будет великая погроза. Навод, когда мы с ней не скористаемся, але погроза будет заставаться. Например, то есть самый полк Калиновского, так, и он является великой погрозой до улады. Мы ведаем, что и они навод брали заложники семьи, значит, этих жаунеров с этого полка, записывали покаяльные видео, сдымали, я ведаю, людей, якісь, ну, этих батьков сажали за краты, и батьки там плакали, значит, и они такие видео сдымали и присылали бойцам, и писали «вертайтесь до дому», значит, иначе вот ваши заложники будут тут, ну, значит, покараны за вас.
Так, Александр, але разумеете, одна справа, коли полк Калиновского дзейнічае в Украине, і наўрад ці так само сённяшнія украінскія ўлады дазволяць яму накіравацца ў бок Беларусі, ўсё ж такі, бо гэта частка ўзброеных сілаў Украіны да гэтай пары, а нават на ўзроўні рыторыкі украінскія ўлады імкнуцца не злаваць цяперашнюю непрызнаную свеце ўладу Лукашэнкі. Але яшчэ іншае таксама пытанне, гэта вы гаворыце пра падрыхтоўку людзей, якія могуць быць выкарыстаныя падчас некага сілавога метаду ці што. І якраз апошнім часам шмат гаворыцца пра стварэнне вось гэта ці арміі, ці баявых адзінак, але наколькі рэальна, на вашу думку, ствараць такія адзінкі за мяжой, не проста рыхтаваць асобных людзей, а менавіта стварыць некую групу людзей. Ці, ну, вот вы узгадалі польскі горад Жэшуф на поўдні, так, Польшы. Ці далей вы зможаце там жа ці дзесьці ствараць такие одинки, которые могут размещаться в некой казарме, в сдыманных неких недов, покоях, будинках. И миновито усприматься, как некая боевая одинка Байполу, офісу Ціхановська, пераходнага кабінету?
Ну, это справа политичная, так залежит от политиков, дозволить яны, не дозволить, и якая краина может дозволить, так, можно рыхтовать людей и в Африке, например, коли Африка нам дозволить. Ось, то, питание, да, как раз, да, керавництва краин, где мы находимся, будет, то не будет, не, еще неведомо, ось, але мы хотим то створить, и можно и не створать, конечно, боевую адзінку, якая будзе, напрыклад, сядзець у казарме і рыхтавацца да вайны з Лукашэнкай, так? Мы праводзім падрыхтоўку людзей, кожны чалавек прайшоў падрыхтоўку і паехаў дадому. Але ён ужо падрыхтаваны, ён працуе дзесьці, значыць, і чакае патрэбнага моманту. Калі той момант настане, мы можам усіх людзей сабраць разам, і гэта ўжо будзе баявая адзінка, якая можа штосьці дапамагчы нам вярнуцца дадому.
І ці шмат людзей ўжо цяпер прайшло праз такія, ну, не ведаю, курсы, як це назваць, вышкалы?
Ну, глядзіце, то, ну, за мяжу это каштуе вельмі дорага, так? Вы можете самі сходзіць куды-небудзь у тір, напрыклад, пастраляць ці яшчэ куды-небудзь запісацца і ўбачыце расцэнкі, колькі это каштуе. А просто сходзіць это адно, а другое яшчэ наняць інструктара, які будзе людзей вучыць чамусь сур'ёзнаму. Ось. І таму, значыць, мы, магу сказаць, мы ўжо дакладную цифру не называлі, но ўжо называлі дзесьці ў эфіры, што больше 100 чалавек мы падрыхтавалі точна. Ось. Ну, а калі скласці ўсіх, усе арганізацыі займаюцца падрыхтоўкай, я ведаю, і актывісты самі нікого не пытаючы ў розных гарадах, напрыклад, у Вроцлаве займаюцца, там, у Вільні. Ось, калі сложить усіх активістів, хто займається підрихтовкою, то буде вже велізарна сила, реально. І наша задача всіх людей вже взяти під крило під одне. Ми, коли були у Вільні, у нас шмат було зустріч якраз з активістами. Вони поприїжджали із Польщі, із Литви, з різних городів. І ось, і вони всі хотіли, і зустрікалися і зі мною, і з Сахарщиком. І ми набрали дуже багато контактів, і тепер якраз ведемо працу над тим, каб это все собрати под одно крыло, каб у нас уже було сили і средства, ми написали на папері, у нас було, видать, там 500 тисяч чоловік у нас уже можуть стати под ружжо у момент, коли вони нам спотребуються.
Спад Олександр, Сахашчык падчас выступу свайго ў Вільні узгадваў Зенона Пазняка, што, магчыма, там адбудзецца некае супрацоўніцтва. Вы знаходзіце ў Варшаве, я ведаю, што Зенон Пазняк таксама некаторы час праводзіць у Варшаве. Ці вы, напрыклад, самі з ім сустракаліся, бо ён калісьці публічна хваліў план перамога, называў, што гэта вось вельмі правільная тактыка. Ці вы з ім размаўлялі такіх Сахашчык? Сахашчык сказаў, што гадзінамі размаўляў.
Так, ну мы з ними размовляли, конечно, и, ну, я так разумею, Зенон Станиславович не хочет, как информация об тем, кто с ним размовлял и об чем размовлял, выходила в эфир, так? Ось, ну, мы так само, як Сахашчык, ведем с ним перамовы и бачим рациональное зерно у Зеноні Станіславовича. И мы как раз и хотим, как это рациональное зерно было выше, значит, у всех остальных моментов про агентуру и так далее. Ось, и хотим, как все серьезные силы объединялись. Я сам, значит, у молодости на Беларуси, когда учился в школе и в институте, ходил на все акции Пазняка, и памятаю его, я ходил там побач, бачу его, как он на голову выше, у всего на толпу шел напереди, люди шли за ним. У меня были все ягоные брошюры, какие там были черно-белым надрукованы. Я все это сбирал и хранил. И для меня Пазняк был той момент, ну, может, ну, як кажуть, вождем, да, генієм неким. Ось. І тому я йому вельми поможаю і, звісно ж, хочу, каб він долучився до нашої сумісної праці. Ось тільки так ми можемо перемогти. Бо який раз це бульбасрач, так називаємо, ісходить, ну, от із-за того, що політики не можуть з собою домовитися і один одного лічать агентами ці там ще кимсь. Каб такого не було, політики повинні об'єднатися під одною метою, і тоді, значить, прихильники цих політиків вже не будуть у інтернеті розводити от ці пльотки і казати один на одного там різне, ну, Грязь там.
Ну, такая. Я все-таки процитую одного з таких людей, Валеры Цапкала, некалькі дзён тому у гэтай студыі, так само сказав про тое, что стварэнне гэтага кабінету, гэта просто такая раздача портфелю, каб супакоюць некаторых крытыкаў, каб кінуць такую костку ў горло, і што, маўляў, вы за погоду нічога не зробіце. І таму, працягваючы гэту думку Валеры Цапкала, у мене пытанне, што кабінет яго стварэння дазволіць вам лепш рабіць вашу працу, якую вы ўжо робіце другі год? Вы створили план перемога без кабінету, собрали, як ви називаєте, цифру 200 тисяч чоловік, чи кольки там, і далі розпрацьовуєте гэты план без кабінета. Чим кабінет так посприяє у вашій праці, зробить його іще більш ефективним?
Ну, глядіться, ми працювали раней самі по собі, так? Як я казав, нам не потрібно було дозволи. У нас є план, ми працюємо, все. Ми, звісно, контактували з представниками інших таких силових організацій, і з кіберпартизанами, там, супротивом, і з полком погоня, і з Сахащиком, і з Прокоп'євим, там, і з усіми, і калінуцами працювали. Але то все було так, значить, ну, контакти, калі-ні-калі, там, обмінятися інформацією, там, допомогти чимось один одному, і все на цьому. Кожен працював особно, хоча некоторі проєкти були сумісні, як з кіберпартизанами, наприклад. А тепер ми провели 4 дні, от усі основні сили, на жаль, звісно, з полка Кальновського нікого не було, провели разом. І ми провели 4 дні з раниці до вечора. Значить, ми сиділи, як казали, там круглий стол короля Артура. Ми сиділи, значить, і розмовляли, і уже навіть нейка родність до людей стала. То ведаєте так, ну Сахащик, ну і добре там. Коли треба, позвоню, коли. А тут уже 4 дні з раниці до вечора, кожен день. Значить, і уже поміж людьми. Такий довір образувався, так? Ми вже, ну, ведаємо один одного лепей, ми ведаємо, що хто каже, ми спрашивалися шмат по різним питанням, і прийшли до одної такої основи, і, значить, по створенню кабінету, там, і тому ми вже, навіть я себе відчуваю, вже не особним там байполом, там, а вже нейкой структурною одинкою у нечим цілим. Так? І ми однозначно, от що можна за півгоди зробити? Ми можемо за півгоди об'єднати усі, значить, розумні, хто хоче об'єднуватися, усі розумні сили разом. Це 100%. У нас стали вже об'єднуватися з Сахащиком, пол погоня, кіберпартизани, супротив. Ми вже працюємо так щільно, як не працювали ніколи. І от це якраз, значить, благодаря вот этому кабінету, благодаря цій праці сумісної все буде. Так що однозначно це тільки плюс, ніяких мінусів.
І, спадар Олександр, наприкінці апошнє питання. Я не можу звернути увагу на шоцудовну білоруську мову. Ви раптом почали одразу говорити по-білоруську. Розкриття лайфхак для, махчима, інших політиків, яким тяжко поки що перейти на білоруську мову, принамсі у публічних промовах чи у інтерв'ю середка масової інформації. Як це зробити так, як зробили ви?
Ну, глядите, а як оказалось, за мяжой по-белоруску розмовляє значно більше людей, чем у самой Беларуси. Так? У самой Беларуси перейти на белорусскую мову немагчимо и нереально. Ты будешь выглядеть там, ну, як некий неадекват. А тут, за мяжой, я приехал, значит, большість, ну, ладно, не большість, полова белорусов, може, розмовляє по-белоруску, так? Другая полова частково по-білоруську з кимсь і по-російську з другими людьми. Ось, я розмовляв по-білоруську, став розмовляти з білоруськомовними тут. Коли до мене звертається чоловік на білоруській мові, я розмовляю з ним по-білоруську. Ось. Але в ефір я не виходив по-білоруську, бо не, можна сказати, соромився, там не ведаю. Ну, не лічив, що білоруська мова у мене така развита, як і російська, що по-російську можна більше розказати, ніж по-білоруську. Але тут на конференції отрималася така річ, що до мене підійшов Дмитро Лукашук, став задавати питання по-білоруську, і у мене автоматично пішли відкази по-білоруську. Ось, а затем я ще подійшли три журналіста з каких-то других мас-медіа і стали мене знімати. Ось, і автоматично я відказую по-білоруську, і навіть мені прийшла думка, невже я все-таки наважився і вийшов в ефір по-білоруську. Ось, і з тих часів я вирішив, що ну все, значить, раз уже вийшов, раз треба так, коли по-білоруську звертається, відказую по-білоруську. Так що буду тепер розмовляти по-білоруську, досконалювати нашу білоруську мову. Бо я з'являюсь патріотом со школи, я коли ще в 11 класі, значить, коли я ходив на акції протесту з Яноном Позняком, я вирішив розмовляти по-білоруську і розмовляв по-білоруську в 11 класі. Ось, але потім, звісно, міліція, яка білоруська мова. Там би мене не взяли б у міліцію, коли б я там розмовляв. Так що, як казати, життя ставила.
Ви найліпший доказ того, що білоруська мова розповсюджується не під пригнітами, а якраз таки поширенням і власної ініціативи. Дякую, господар Олександр Азаров. Був сьогодні нашим гостем. Ви гляділи «Свободу преміум» на Ютубі. Ставте лайки, поширайте гетую спасилку, гетеє відео. Коментуйте, каб опрасовувати гетеє відео в інтернеті. Заставайтеся разом со «Свободой».
конях.